«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, уже пятница, уже вечер, а значит, мы начинаем работать в прямом эфире на радио «Спутник», подводим итоги этой недели. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи. Дмитрий Юрьевич, как слышно?
Прекрасно. Добрый вечер, Татьяна. Привет всем слушателям и зрителям.
Я напомню, где нас не просто можно, но и нужно смотреть. Это группа ВКонтакте, Радио Спутник, Телеграм-канал, ну, либо Рутуб-канал, если кому-то там удобнее. Подключайтесь, ракетки нажимайте, лайки тоже. Мы всего заслуживаем. Вот такое у меня сегодня настроение. Нас похвалить и с этого начать.
Правильное решение, да.
Давайте с самого срочного, что называется, события и заявления. Владимир Путин буквально 5 минут назад высказался по поводу и заявлений Трампа, которые были сделаны на этой неделе, и в очередной раз напомнил о постоянной открытости Москвы к тем или иным переговорам. Ну и напрямую он поговорил о том, что да, нам нужно сесть уже с Трампом за стол переговоров. Это не значит договориться об Украине, это значит вообще обменяться мнениями. Вот я послушала, да, его сообщение, его заявление, которое он сделал, комментарий, и что он отметил, нужно спокойно во всем разобраться. Назвал Трампа и умным, ну и прагматичным человеком, что во вред американским интересам он, безусловно, действовать не будет, но надо о чем-то беседовать. И помимо того, что напомнил о существующем запрете на переговоры с Россией на территории Украины, вы знаете, какой интересный момент он сказал? Владимир Путин говорит, что да, значит, с нами не беседует Киев, и там есть вот этот запрет на переговоры. И напомнил, что Зеленский нелегитимный. А значит, если мы сейчас о чем-либо договоримся, то и любые договоренности можно тоже будет потом назвать недействительными. Какой выход из этой ситуации?
Да никакого. Во-первых, совершенно верно сказано, разговаривать надо с американцами. Как это у нас говорят, людей в уровень присылать надо. Кто такой этот Зеленский? Никто вообще. Это абсолютно левый персонаж. Какую силу вообще имеют его подписи? Никакой. И подписывать с ним просто вот по умолчанию ничего нельзя. Это раз. Во-вторых, это что, какое-то суверенное государство, это Украина? Нет. Она напрямую управляется из-за океана, управляется из Соединенных Штатов. Вот с хозяином и надо разговаривать. Это как на картинке. Вот тигр Шерхан, а вот шакал Табаки. Разве кто-нибудь общается с шакалом? Нет. Вот он там между ног тигра бегает, что-то верещит. Тигр главный. Разговаривать надо с американцами. Только так. Да, есть ли на Украине законодательный запрет на переговоры с Российской Федерацией? Есть. Кто его принял? Зеленский. Он что, что-то отменил? Ну, хотя бы вот хоть что-то там делать. Он там что-то заверещал, ой, да, мы готовы к переговорам. Ну, так отменяй законы-то свои для начала. Иначе что это за каша в голове? Разговаривать надо только с Соединенными Штатами. Только. Надо ли это? Безусловно, надо. Да, вот поменялась власть в Соединенных Штатах. Да, многое изменится. Он вон только за первый день 200 указов подписал и 78 байденовских отменил. И уже шухер пошел с непризнанием родившихся на территории США младенцев гражданами США. Уже мимо, потому что там суды взвыли. Ты что вообще? Ты что делаешь? Правда, там уже успели из индусок выстроиться очереди на кесарево сечение, родить досрочно, чтобы пока не вступил в действие указ. Мы уже родим, и наши дети уже граждане США. Это ж, ну, вот такие вещи происходят. И тем не менее, с ним надо общаться. Именно с ним, потому что это США, это самая могучая сверхдержава планеты, нам с ними жить. Мы для них враги, на минуточку, вдруг у нас кто-то не знает. Мы для них представляем, как это они говорят, экзистенциальную угрозу, то есть угрозу физическому существованию Соединенных Штатов. Они хотят нас сжить сосвету и изничтожить, и не стесняясь об этом в своих национальных доктринах пишут. Ну, давайте разговаривать, все-таки разговоры это лучше, чем обмен ядерными ударами. А там уже посмотрим, что там применительно ко всем этим Зеленским и прочее. Владимир Владимирович до этого говорил, вы прекратите оружие поставлять, и за 3 недели все закончится. закончится. Все закончится. И это чистая правда. Ну, посмотрим.
Но сейчас что будут говорить? То было при Байдене, и поэтому не закончилось. Ну, тут уже, да, посмотрим на
действия Трампа. А как же? Да. Там масса действий будет предпринята. Ну, во-первых, это политические конкуренты, все эти байденисты и прочие демократы. И надо их вывести на чистую воду. И показать, как они воровали деньги. И разоблачить со всех сторон, убрать политических конкурентов, да. Ну, а заодно все списать на них, все же плохое было от них, а мы хорошие. Вот с хорошим давайте для начала хотя бы поговорим.
Ну, вот к слову о том, как американцы воспринимают нас, я сейчас специально нашла дату, что 21 ноября 2022 года, я напомню, Парламентская ассамблея НАТО единогласно приняла резолюцию о признании России террористическим государством. Ну, соответственно, все, кто там находится в составе, вот таковыми нас считают, и пока это никак не менялось, и, ну, собственно, отношений, значит, остается таким же. А да, Зеленский в интервью агентству Bloomberg с известной репутацией, но он допустил переговоры с Путиным с таким условием, новое условие. Трамп должен гарантировать безопасность Украины. Что это? Как это? Каким образом Трамп это должен сделать? Абсолютно непонятно.
Кто ты такой, чтобы выдвигать какие-то условия? Кто ты такой? Твое слово вообще никакого веса не имеет. Мы же помним, как еще в понедельник его не позвали на инаугурацию.
Он был занят.
А он сказал, я был занят. А сын Трампа тут же написал, да, три раза просился псина, а тебе три раза послали лесом, а теперь он занят был. Ну, это же цирк натуральный, чуть тут дурачка слушать не будем.
Ну, вы знаете, ключевое остается вопрос. У нас сейчас пока картина такая, что каждый день, ну, практически каждый день Трамп говорит, я вот-вот поговорю с Владимиром Путиным. Каждый день Кремль, еще и до заявлений Владимира Путина сегодня, говорит о том, что мы тоже готовы, но нет сигнала со стороны американцев. И вот это вот, знаете, но кто же первый? Ключевой вопрос, который остается.
Они первые, да, безо всяких этих самых, тут дело-то даже и не в нас. И если вы как себя позиционируете хозяевами ситуации, если вы решаете все вопросы, добро пожаловать, давай, звони, говори. Там, это же не обязательно, чтобы лично Трамп позвонил лично Владимиру Владимировичу. Есть специально обученные люди. Дадут команду, начнутся переговоры, разговоры, назначат место встречи, вот приехали. Оно не обидное, не зазорное вообще. Следует просто помнить о том, что западное общество – это общество спектакля, где кривляние имеют гораздо большее значение, чем реальные действия. Я вот сейчас вот вам тут наговорю, я вам здесь наговорю, на Марс скоро полетим. Вон этот, как его, Маск аж не удержался, зиганул и изо всех сил. Ну и что, кто-то за это отвечает, что ли, за полеты на Марс и за все остальное? Посмотрим.
Давайте еще несколько заявлений Трампа тогда, которые были сделаны в промежутке между вторником и пятницей. Я теперь вот так вот уже, да, отмеряю, чтобы было что-то поновее, посвежее. Ну, касательно украинского конфликта пока вот еще. Ну, он говорит, если бы цены на нефть упали, то российско-украинская война сразу бы закончилась. А это, простите, как? При чем тут цены на нефть? Я чего-то не понимаю.
Ну, как это? Россия продает нефть. Отсюда у нее деньги, а на эти деньги Россия продолжает боевые действия. А давайте обрушим цены на нефть. Они когда-то это проделали с Советским Союзом, договорившись с Саудовской Аравией, обрушив цены на нефть. И таким образом Советский Союз накрылся медным тазом. Нет его больше. А давайте и здесь так же сделаем. Лишим Российскую Федерацию возможности продавать нефть. Все, не будет денег на войну, война закончена. Обратите внимание, это все направлено против нас. Трамп, он барыга в плохом смысле. Барыга. Он все решает деньгами, не какими-то там политическими договоренностями. И говорит он в данном случае о том, как нас дальше душить экономически. Вот если у нас нет, например, своего флота, мегафлота, танкеров, которые возят нашу нефть и продают нашу нефть. Вот его нет. А возят, например, греки. А он возьмет и грекам что-нибудь закрутит, чтобы греки не возили нашу нефть. И вы не поверите, они не будут возить. А дальше, как с Северной Кореей. Если ваше судно зашло в северокорейский порт, значит, ваша страна вообще в наши порты не зайдет нигде и никогда. Еще вы думаете, никто не испугается? Многие испугаются, да. И это будет иметь воздействие. Это вот то, что он говорит, это, ну, продолжение антироссийских санкций, рестрикций, как угодно называете. То есть это экономическая удавка, которую он хочет по отношению к нам применить.
А к тому же Владимир Путин, ну вот уже во время посещения МГУ, собственно говоря, сказал на этот счет тоже, слишком высокие, как и слишком низкие цены на нефть, вредны для российской и, внимание, американской экономики тоже. Ну то есть это схожесть, собственно, наших стран и государств. Еще к Трампу. Смотрите, какое заявление он сделал. Не совсем он. Wall Street Journal об этом активно писали на протяжении этих дней. Якобы Трамп поручил Келлогу, мы помним план Келлога, с ним были уже знакомы еще до того, как инаугурация состоялась республиканца. Значит, теперь новый срок. Мы помним, 24 часа, 6 месяцев, да. А теперь поручение урегулировать конфликт за 100 дней. Ну, вообще, прогресс есть. Смотрите, 6 месяцев – это дольше, чем 100 дней. Значит, они все-таки посчитали, что могут сделать это быстрее, чем за полгода. Ну, не знаю, откуда эта цифра берется и почему такая любовь вообще к какому-то конкретному сроку.
Я подозреваю, что это просто громогласные заявления. А здесь вот это, а тут вот то. Трамп не лишен чувства юмора, когда его спросили, как там, уже за 24 часа. Ты же обещал остановить, он сказал, еще полдня осталось. Было смешно, да. За 24 часа не получилось, хотя обещал. Ты, выходит, либо врал, либо ты не понимаешь, что там происходит, и поэтому не можешь остановить. То есть одно и то, и другое нехорошо для руководителя. А за 100 дней, ну, немедленно вспоминается наш гениальный экономист Григорий Явлинский, у которого была программа 500 дней, за которые Россия должна была превратиться в цветущий сад. У всех, у кого хоть вот столько вот мозгов есть, и они работают, ничего, кроме кручения пальцем у виска, эта программа так называемая не вызывала, потому что нельзя ничего подобного сделать за 500 дней. Точно так же и здесь. А как ты там собираешься все это разрулить? Ну, неясно. Вы понимаете, представляете, какое количество там людей, организаций вовлечено в военные поставки на Украину? И что? Вот они с этого там миллиарды наживают. А вы сейчас дернете рубильник, и все это прекратится. Вы представляете, какое там противодействие будет? А там, между прочим, не только демократы есть, там навалом республиканцев в этих делах орудуют. С чего это им прекращать зарабатывать деньги на этом конфликте? Если вы хотели нанести стратегическое поражение России, ну, мы же видим, да, что ни в Европе, ни в США, что-то ничего не звучит, что конфликт надо прекратить. Почему? Потому что эти граждане испытывают твердую уверенность, что они побеждают. Побеждают. Надо еще чуть-чуть поднажать, и все, Российская Федерация рухнет, развалится. И тут вдруг вылезает Трамп, и, пацаны, давайте о чем-нибудь поговорим. Но даже при этом давайте поговорим, а цены на нефть давайте уроним, чтобы Россия не могла нормально экономически.
И ведем новые санкции против России.
Так точно, и ведем новые санкции, да. Да и не в случае чего все равно введут. Как такому верить? А то, что его этот персонаж, говорят, алкоголик, насильник и вообще негодяй, его вдруг этот персонаж там за 100 дней что-то решит. Ну, как это у нас говорят, давай, посмеемся вместе, посмотрим.
Ну, к слову о том, насколько Трамп не понимает, что происходит действительно, мы с вами во вторник эту тему затрагивали, потому что именно тогда появились цифры потерь России и Украины, ну вот якобы, которые Трамп считает верными. Тогда он сказал, что касательно России, что мы потеряли почти 1 000 000 солдат, а теперь он уже тоже изменил эти данные. Говорит, что Россия потеряла 800 тысяч солдат, а Украина 600-700. В очередной раз подтверждает тот факт, что он не до конца в курсе того, что вообще происходит. Ну, давайте еще одно заявление. Его важно, мне кажется, с...
Разница небольшая. Вот
небольшая, но все равно.
Но разница между 1 000 000 и 800 тысячами небольшая. Но если бы я на шатких позициях стоял, я бы сразу 1 000 000 поделил на 5. Вот столько потерь с российской стороны. Ну, а поскольку я на твердых позициях стою, я бы поделил на 10. Вот столько, да, поверю. 1 000 000? У меня один вопрос. А ты откуда это берешь? Вот кто это тебе сказал про 1 000 000 потерь? Я правильно понимаю, что это у вас разведка вот так работает? Предыдущий орел был Барак Обама, которому разведка доложила, что российская экономика порвана в клочья. И как? Что-то ничего не порвалось. А теперь у тебя, значит, 1 000 000 убитых в Российской Федерации, а на Украине показатели меньше. Ну, друзья, даже если так, давайте определимся. Вот нас 150 миллионов, и потери вот такие. А вас там осталось 20 миллионов, а потери практически такие же. И как? На чьей стороне победа-то, родной? Ну, чушь какую-то городит. Я не знаю, просто натурально стыдно слушать. Кто тебе такие цифры дает? Ужас.
Ну, вот давайте еще одна чушь, опять же, для того, чтобы не питать иллюзий насчет Трампа, а то, как он продолжает позиционировать себя, свой народ и все остальное. Он говорит, мы никогда не должны забывать, ну, наверное, мы в этот момент должны его поблагодарить, но что он дальше говорит? Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну. Понимаете? Вот...
Молодец. И при этом потеряла 60 миллионов человек.
Да.
Да, тоже красавец. Ну, кто не в курсе, в Соединенных Штатах, да, это они победили во Второй мировой войне. Главная битва Второй мировой войны, если вдруг кто не знает, это морское сражение возле атолла Мидуэй. Вот просто и без... Никакой там ни Сталинград, ни Курск, боже упаси, ни штурм Берлина. Это все ерунда. Вот атолл Мидуэй и немножко еще в Северной Африке Роммеля гоняли. Вот это вот, да. Вот
это
вот
сарказм,
оказалось...
если что, для наших слушателей.
Да.
На всякий случай.
Это у них на полном серьезе там так преподносят. А мы вообще не при делах. Угу. Хотя, казалось бы, ну ты это, ну глянь в самое примитивное. Вот сколько дивизий немецких сражалось на Западном фронте и сколько на Восточном? Какие потери немцы понесли на Восточном фронте и на Западном? Ну, не смешно. Ну, абсолютно не смешно. Вы уж, извините, дойдем до крайнего цинизма. У нас жертв блокады похоронено больше, чем у них потери боевые, если правильно помню. Цифры вот примерно вот такие вот. И ты лезешь с какими-то своими идиотскими представлениями. Я не знаю, вроде это представитель мегадержавы несет какую-то откровенную чушь. Запихайте ему наушник в ухо, объясните. Ну, после того, как он Испанию записал в БРИКС,
ваш
и
любимый,
посоветовал
да.
журналисту, изучите вопрос. Я рыдал от восторга. Изучите вопрос, тоже буду пользоваться теперь.
Ну что, давайте мы продолжаем следить за тем, что происходит в Словакии. Это немаловажно. Все-таки вот какая новая деталь. Мы прекрасно помним настроение, которое там, и настроение Роберта Фица, который 9 мая планирует быть в Москве, да и не только. Но что еще он интересного нам сказал, что для свержения власти в Словакии действует сегодня группа иностранных так называемых экспертов, которые также причастны к событиям в Грузии и Майдану на Украине. То есть мы с вами все прекрасно понимаем, что это за силы, ну и как обычно они действуют. Ну и созывал он уже экстренное заседание Совета Безопасности там у себя, ну и к тому же сорвал попытку вотума недоверия. Мы помним, что оппозиция очень сильно была взбудоражена, говорит, что ну кто это такой, вот он про российский какой-то премьер, у нас он политиком быть не должен, но он это все сорвал, причем очень грамотно. Он сказал о том, что я тут секретный докладник буду читать с той информацией, которая доступна не для всех, а всех ненужных выкинули, он просто потом высказал всем все, что он думает. И в итоге вот никакого вот ему недоверия не состоялось. Что будет дальше с Фицо?
Ничего удивительного нет. Ну что, уже самое страшное с ним приключилось. В него 5 раз попали из пистолета, а он, слава тебе, Господи, жив. Ну, не получилось так, давайте государственный переворот. Ну, давайте уже это, друзья, ну, давайте, скажите, пожалуйста, а кто стоит за всеми этими государственными переворотами, которые скромно именуют цветными революциями? Кто? Отовсюду торчат волосатые уши ЦРУ, которые продвигают своих ставленников, свою агентуру. Например, приготовьтесь, из совершенно братской Сербии. Там масса крупных, хорошо натасканных специалистов по совершению государственных переворотов, которые прибывают, например, в Словакию и начинают готовить государственный переворот. Тот, ну, с точки зрения спецслужб, даже как-то, вы знаете, смешно про это говорить. Во-первых, это не специально подготовленные сотрудники спецслужб прибывают, а, извините за лексику, лошьё, тамошние, подвязающиеся, так сказать, на этих протестах, оппозициях и прочее. Они не прячутся. Найти их, ну, их искать не надо, они все понятны и всех видно. С кем ты общаешься, куда ты ходишь и что ты там говоришь. Для спецслужб это не представляет никаких секретов, вообще ничего. Если государство озабочено тем, что оно хочет жить дальше, ну, у нас есть хороший пример. Наша братская Белоруссия. Вот Александр Григорьевич Лукашенко посмотрел что они там затевают, посмотрел, что они готовят для Белоруссии, и все это пресек. Как? С помощью спецслужб. Найти этих негодяев – это вот щелкнуть пальцами буквально, поговорить, глядя в глаза, тоже затрат особых не следует. Выдворить из страны тех, кто не должен в ней находиться, не является гражданином и прочее, это тоже просто своих выдавить, например, тоже никаких затруднений не представляет. Но эту сволочь в страну пускать нельзя. За всем за этим надо смотреть, беречь себя. И, ну, Фица, как ни крутите, если его, так сказать, уберут, ликвидируют, отстранят, что будет с этой самой Словакией? Перво-наперво она лишится всей промышленности, люди лишатся работы, будут ездить в соседние страны чистить унитазы, а им будут рассказывать о том, что победила демократия. Надо ли это Словакии? Ну, я считаю, что нет. Надо ли это гражданам Словакии? Тоже нет. Надо ли это кучке негодяев, которых туда спецслужбы США внедрили и пытаются развалить страну изнутри? Безусловно, надо. Все идет в ход. Он, понимаешь, там агент Кремля. Да с какого перепугу? Он там какой-то агент и сторонник России.
Ну, как
он
и про деньги все
время говорит.
Знаем,
да, и тот Румынии. Про деньги все время говорит. Нужен российский газ. Если вы хотите нам отключить газ по $100 и начать продавать свой по 500, нам это не нравится. Мы хотим по $100. Это нормально при рыночной экономике или нет? Снижать, так сказать, издержки, повышать прибыль. Так, вроде бы именно так организован капитализм, а вы ему не даете. Почему? У вас это действительно работает? Работают какие-то рыночные механизмы, или вы тупо навязываете тем, кто не может дать вам отпор, вы навязываете, вы заставляете их покупать ваш дорогой газ по 500. Взяли немцам и взорвали северные потоки. Все, будете покупать у нас. Ну, а если немцы, засунув язык в известное место, молчат, есть и такие орлы, как Орбан и Фица, которые не молчат. В общем-то, молодец. Молодец, все правильно делает, на мой взгляд, но себя надо беречь.
Но вы упомянули Лукашенко, потому что, да, мы помним, что в 2020 году происходило в Беларуси, и насколько Беларусь и Александр Григорьевич смогли так противостоять.
Да, это очень вот опасная вот вещь. Очень.
Опасно, мы помним эти кадры.
Я напомню, Татьяна, я напомню, да, что это два балбеса малолетних сидели в Польше. И под присмотром кураторов ЦРУ вот эти два балбеса, два в телеграм-канале одном, выводили там 20-тысячные толпы на улице Минска. Идите туда, идите сюда, делайте вот это, делайте вот то. Это крайне опасно. Как этому противостоять? Ну, вот только опыт можно нажить. Потому что когда был факт, так сказать, противостояния, нажит опыт, и больше этого не повторится. Правильно ли сделал Александр Григорьевич? Правильно, конечно. Вот, Белоруссия жива и здорова. Белорусы трудятся, зарабатывают деньги, рожают и выращивают детей. Все у них нормально. А могло бы прекратиться, с моей точки зрения, просто навсегда. Потому что если такое произойдет, вот как на Украине, а как это исправить? А уже никак. Вот, пожалуйста, смотрите.
26 числа, вот в это воскресенье, в Белоруссии как раз выборы будут проходить, поэтому, я думаю, мы там тоже понаблюдаем, и заранее, соответственно, могу сказать, что во вторник, судя по всему, при следующей встрече мы обязательно итоги этих выборов с вами будем обсуждать, и какая там была обстановка вот в эти грядущие выходные. Забегать вперед не будем сегодня, но это такой небольшой анонс у нас получился. Что еще важного произошло? Путин поручил провести ревизию танкерного флота России, понятное дело, в связи с тем ЧП, которое у нас произошло, но об этом мы поговорим уже после выпуска новостей. Друзья, оставайтесь с нами, подключайтесь к видеотрансляции, группа ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Спутник». Скоро вернемся.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать, анализировать самые громкие события этой недели. Меня зовут Татьяна Лазяева, Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи из Санкт-Петербурга. Еще раз всех приветствуем. Дим Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер еще раз.
Друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, группа ВКонтакте, телеграм-канал. Вот позвольте, прямо сейчас мы про Белоруссию с вами говорили. Ну вот, вдогонку, пока новости слушали, пришло сообщение. Евросоюз воспринимает президентские выборы в Беларуси, которые, да, еще не состоялись, но как не демократичные, и продолжит оказывать помощь гражданскому обществу страны. Об этом заявляет представитель главы дипломатии Евросоюза Кай Калас, которая ранее у нас что делала, возглавляла Эстонию. Выборов еще не было, да, но они уже нечестные. Вот заранее заведомо.
Ну, зачем этих людей слушать вообще? Мне непонятно. Вы знаете, это как американцы всем сообщают. У вас нечестные выборы, а у вас честные, не ваше дело. А можно к вам прислать наблюдателя? Нет, нельзя. А чего вы к нам лезете? Что вы такое говорите? А как же демократия, свобода и все такое? То есть разговоры с какими-то идиотами натурально. Не нравятся выборы, вам и в России они не нравились. Вот у нас, например, во всех избирательных пунктах провели интернет, поставили камеру. Ой, смотрите, вбросы. Да, мы видим. Люди, которые это делают, выявлены и наказаны. Представляете? Бывают ли нарушения? Конечно, бывают. Так мы видим, и за это караем. А во всем остальном ходите, смотрите, присылайте своих наблюдателей, и вы внезапно увидите, что такое, как в России и в Белоруссии, а всем остальным и не снилось даже. Даже не рядом вообще. А мы вас, вот сразу мы вас не признаем. А кого вы поддерживаете внутри? Вот какую-нибудь гражданку, не внутри даже, а некую гражданку Тихановскую, а это кто? Это какой-то странный персонаж, которого вы держите у себя в Литве за литовские деньги, она озвучивает какие-то странные вещи, не имеющие к Беларуси никакого отношения. А что вы делаете в Польше? А в Польше вы содержите целый батальон белорусских нацистов, да? А для чего вы его содержите? Ой, оказывается, для того, чтобы они, эти белорусские нацисты, совершили нападение на территорию Белоруссии, захватили любой населенный пункт, тут же заявили бы, что это территория свободы, туда бы примчалась ваша эта Тихановская, которую вы содержите, и сказала, что она истинный президент, тут свободы, обратилась за помощью к западным странам, чтобы они помогли свободной Белоруссии. Вот уже здесь, так сказать, форпост организован. Нацистами, при поддержке ЦРУ, как обычно. Ну вы чего вообще? Если эти прибалтийские гауляйтеры считают для себя нормальным выступать на стороне европейских и американских мерзавцев, ну, тем хуже для них. С моей точки зрения, с ними вообще общаться не надо. Вообще. Вот на наших этих, посмотришь, граждан, ряд принимающих решения. Вот какая-нибудь ВАДА, например, чморит наших спортсменов, извините за лексику, но так понятнее, выявляют у них какие-то там эти допинги-шмопинги, нас гоняют, никуда не пускают, и тут же Российская Федерация заносит деньги в эту ВАДУ. Это зачем? Заносит деньги в какой-то Совет Европы, отовсюду уходить надо, и откуда ушли, правильно сделали. Вы вообще недостойны, чтобы мы в каких-то ваших организациях состояли и за это платили бы деньги. Недостойны. Ну, собака лает, караван идет. Я считаю, нормально выборы пройдут в Белоруссии, абсолютно нормально. Это, знаете, вот когда Владимира Владимировича там в прошлые разы выбирали, я постоянно наблюдал одну и ту же картину. Я не понимаю, откуда у него такие рейтинги? Вокруг меня никто за него не голосовал. Я говорю, а ты кем работаешь? Я дизайнер. Я говорю, ну, я не сомневаюсь, что среди вас дизайнеров, так сказать, это сторонников, поклонников не очень много. Но ты не поверишь, мы проживаем среди рабочих, кочегаров, водителей, охранников и всех остальных. А там ты не поверишь, ты же с ними не общаешься, поэтому не знаешь. А там все за. И поэтому такие рейтинги, какие вам и не снились. Своих барбосов, ну, выдвигайте на здоровье, у нас можно. За них никто не голосует. Там не надо ничего подтасовывать. Вы нафиг никому не нужны. Все ваши либеральные идеи уже обгадились и с оглушительным треском провалились еще в 90-е. А теперь всем понятно, что это такое было. Поэтому лично у меня сомнений в результатах выборов нет. А то, что они пройдут, так сказать, по закону, честно, тоже никаких сомнений не вызывает.
Сомнений вот. Нет. Еще раз напомню, мы тогда в следующий вторник итоги выборов в Беларуси обязательно обсудим. Ну что и как они прошли? Давайте к нашей важной теме, важной проблеме по поводу танкерного флота. В каком состоянии он находится, поскольку Владимир Путин поручил провести ревизию и, собственно говоря, выяснить, что там вообще творится на фоне ЧП, которое у нас случилось с танкерами у Керченского пролива. Но будут увольнения, будут новые судна. Как вы это видите, Дмитрий Юрьевич?
Ну, это печаль, что к подобным, так сказать, этим решениям приводят катастрофы. То есть, как это, не все ладно в королевстве датском. И Гамлет принимает решение. Ну, не совсем правильно это. У меня вот ряд вопросов. Вот если это танкеры класса «Река», я в этом не очень сильно разбираюсь, но говорят, что это так. Что они делали в море? Что эти танкеры делали в море зимой, когда количество штормов сильно выше? Их кто-то сертифицировал, это советские танкеры, то есть им там, грубо говоря, по 50 лет этим судам. Их кто-то сертифицировал, они прошли эту самую сертификацию. Я так подозреваю, что они пригодны для плавания по рекам, безусловно, где не бывает штормов. А в море нет. А что эти танкеры делали на рейде, стоя там полторы недели на рейды? Почему их не пускали в порт? Почему их не разгрузили своевременно? Потому что, ну, если это вот такой хлипкий, так сказать, агрегат, который на волнах может поломаться, всякое в этой жизни бывает, ну, наверное, с ним надо как-то побыстрее поработать и отогнать его в реку, пусть он там зиму отстоит, я так предполагаю. Вместо этого эти корабли стоят на рейде в море, начинается шторм, они тупо ломаются пополам, тонут, кто-то там сел на мель, слава богу, недалеко от берега, а дальше начинает выясняться, что, оказывается, а у нас нет или оборудования совсем для ликвидации таких аварий, или его просто недостаточно. То есть, ну, нет таких денег там на эти боновые ограждения, нет специальных судов в МЧС, которые могут мгновенно эти пятна окружить. Люди едут со всей страны. Честь и хвала им, этим людям, которые, жертвуя собственным свободным временем и своим здоровьем, подчеркиваю красным, это физически опасно ковыряться в этой дряни неделями, там, десятками дней, физически опасно. Вот честь и хвала, что есть такие люди, а если бы они не приехали, то что? А вот говорят, что там 170 тысяч тонн вывезли перепачканного грунта, камней, песка. Это как вообще? И 4000 тонн вылившихся, и вот часть уже там плещется на берегу, часть утонула, лежит на дне. Есть, кстати, механизмы, которые со дна могут это засасывать?
Ну, там вроде бы было, собственно, решение, чтобы этот мазут откачать, и, насколько я понимаю, у одного из танкеров это уже, ну, и произошло. Другой момент, что еще со
давайте начнем считать, да, сколько времени прошло с момента катастрофы. Дальше выясняется, что нефтяные пятна уже в Севастополе, то есть это вот противоположная конечность Крымского полуострова, в Ялте загажено. А теперь давайте перейдем к главному. Вот оно загажено, а люди поедут отдыхать на черноморские курорты Краснодарского края. Вот поедут они отдыхать, я полагаю, поскольку все это освещается в прессе со страшной силой, в СМИ, то нет. А какой ущерб будет нанесен Краснодарскому краю? Сколько туристов не приедет, сколько туристов не потратит деньги? А куда поедут эти туристы? Неужели в Турцию и в Египет? И туда отвезут наши деньги, да? Они не внутри государства будут циркулировать, а их вывезут за кордон. Вот это здорово придумано. Кто за это все отвечает? Кто во всем виноват? Покажите пальцем. Образцово-показательно накажите, кто это делал. И тут опаснейший момент, потому что я вот в телевизоре смотрю, там показывают исключительно отважных добровольцев. Тут они собирают мазут, здесь грузят это, почву какую-то, там песок, камни, здесь птиц отмывают, там еще кого-то. Отважные люди, повторюсь, честь и слава. А кто виноват-то? А следствие-то идет? Нет? Уже нашли, кто виноват? кто выпустил, кто сертифицировал эти танкеры, кто их в море выпустил, кто их держал на рейде и почему. Нам кто-нибудь объяснит? Это крайне опасные для власти вещи, потому что хотите вы этого, не хотите, все это рано или поздно вылезет наружу. Люди вытащат, я вас уверяю, особенно те, которые оппозиционно настроены к родной власти.
Ну, конечно, они будут использовать
это. Все это вытащат, да, и тогда это будет выглядеть еще в 100 раз омерзительнее. Вы прячете от нас правду, вы убиваете нашу природу, и только мы, понимаешь, тут вот спасаем, так сказать, положение, говорим вам правду. Вот чтобы такого не было, я уже 1 000 000 раз говорил, для всех подобных вещей должен быть организован информационный спецназ. Вот, сидите там на месте, туда специальные бригады, которые будут непрерывно, они это и делают, вот они снимают, кто чего делает, кто чего сказал, кто как отчитался, туда-сюда, давайте добавим следствие туда. Что говорят следственные органы? Они, конечно, не обязаны раскрывать вообще все до окончания следствия и судебных процессов, но говорить придется. Это не какая-то там эта чернейшая, мрачнейшая уголовщина, где какие-то агентурные разработки нужны и прочее, нет. Это все знают. Покажите. Покажите, кто в этом виноват.
Но добавлю только коротко, что на совещании с президентом России был уже глава Минприроды, сегодня, насколько я поняла, значит, Александр Козлов, что он сказал, что Росприроднадзор в течение 3 месяцев выставит виновникам аварии с танкерами счет за ущерб, поскольку этот ущерб можно будет посчитать только по окончании полностью ликвидации всех последствий. Но вот, собственно, кто виноват, пока мы ответа не знаем, насколько мне хочется верить, расследование продолжается.
Я боюсь, Татьяна, ущерб там измеряется, я, наверное, не ошибусь, миллиардами долларов, да, не рублей, а долларов. Откуда у компании, которая там владеет 50-летними танкерами, такие деньги, я понять затрудняюсь. Еще окажется, что там, как обычно, уставной капитал 10 тысяч рублей, а денег у нас нет, мы банкроты.
Следим за развитием событий. Здесь уже нечего добавлять, но в том смысле, что, безусловно, мы все переживаем и за волонтеров, и за сам факт ЧП, и за природу, за животных. Ну, там по списку можно перечислять далее. Давайте вот о чем еще поговорим. Значит, чуть-чуть, не знаю, может быть, улыбнемся заодно, но почему-то меня эта новость, по крайней мере, такие эмоции вызывает. Значит, журналисты за последние 4 года, то есть с 20 по 24 включительно, наматерились, в своих там каких-то эфирах и передачах на 4,5 миллионов рублей. Ну, вот такие вот штрафы. На самом деле, это не так много за 4 года, потому что только один штраф для юрлица до 2 миллионов рублей. Ну, то есть, по факту, это могли 2-3 раза такие случаи произойти. Ну, и вот в итоге суммарно насчитала, но точные цифры при этом там есть. 700 с чем-то протоколов. Ну, то есть, это в любом случае больше, чем 3 раза, но все-таки за 4 года статистика такая. Ключевой вопрос сейчас какой встает, Дмитрий Юрьевич? Почему я решила эту тему поднять. Что делать с блогерами? Вот они же все зарегистрировались, Роскомнадзор, 10 тысяч, мы все это прекрасно с вами знаем, но на них подобный закон и запрет не распространяется. Где мат допустим, а где недопустим?
Какая-то чушь, абсурд какой-то. Я вот... Все нехорошие слова мы все знаем. Угу. Я, например, родился в военном городке, авиационном. Со всех сторон был окружен коммунистами. Никакого тлетворного влияния США я не ощущал. Ни тогда, ни много позже. К 4 годам примерно я уже все нехорошие слова знал. При этом я твердо знал, что например,
нельзя.
При родителях их говорить нельзя категорически. Дальше, когда ты растешь, ты как-то вот приходит уже осознание, что это такой специальный мужской язык, на котором мужики промеж себя разговаривают, особенно в вооруженных силах, на флоте и в Министерстве внутренних дел. Там это, так сказать, это как его, там люди не ругаются, они так разговаривают. Но вот милиция. Пришел заявитель, потерпевший, никто не будет к нему обращаться с матюгами. Это вообще недопустимо, есть этика, так сказать. И включаю федеральный канал, времени детское ближе к ночи, а там отважно кроют матом. Это что вообще такое? Как это такое возможно? Я вообще не понимаю. Вот у нас народ-то малограмотный, как известно, для них в английском языке мата нет, Вот у англичан есть так называемые четырехбуквенные слова, типа «fuck», «cunt» и «shit» и все остальное. Вот четырехбуквенные слова в эфире употреблять нельзя. Приготовьтесь, в Соединенных Штатах, где мата нет. Нельзя, и никто не употребляет, потому что тебя либо, ну, во-первых, оштрафуют, а во-вторых, выкинут оттуда просто-напросто. Уволят, это конечно, недопустимо. Да. А у нас, оказывается, можно. Это как это так вообще? И если это некие персонажи, которые являются собой олицетворение нашего телевидения, и они лаются, как сапожники в прямом эфире, это как так? И теперь давайте перейдем к этим самым блогерам. А если вот вы в общественном месте будете ругаться публично, накажут ли вас? Откроем административный кодекс, почитаем. Вы очень много для себя узнаете. Оказывается, это наказуемо деньгами или там работами общественными какими-то. А интернет – это общественное пространство? Нет. Если ролик у вас увидело больше двух человек, да. Да, общественное пространство и ответственность точно такая же. Или это, как обычно, получается, что все животные равны, но некоторые равнее. Этим можно. Ну, здорово живем вообще, красота просто. По-моему, закон должен быть один для всех. Нельзя этим, значит, нельзя всем. Все, вопрос исчерпан. Как за этим следить? Как угодно. Начинайте с малого, наиболее активных выявляйте. А дальше окажется, что, ну, сначала с тобой поговорят, потом тебе выпишут легкий штраф, потом тебя накажут как следует, а дальше тебе, например, канал твой помойный просто забанят и не дадут открыть новый, например, на наших этих видеосервисах, просто не дадут. Вот и все. И ничего хитрого тут нет. Ну, не обязательно сразу вот взмахнуть топором, отрубить все на свете, и чтобы все сразу прекратилось. Людям надо дать некоторое время прийти в себя. Они придут, а в целом за это надо карать.
Да, четкие правила разговоров еще нужны вот, тем же самым вот, людям и блогерам.
Так точно.
Да.
Вот мы с вами общаемся почему-то, и для красного словца-то время от времени некоторые ситуации
иногда
бывают такие, что без
нецензурщины
тогда не обойтись. Но как-то ведь обходимся, и хуже от этого никому не становится. Вот.
Давайте вот коротко о чем побеседуем. С вами, значит, зазвучали предложения из Госдумы о том, что нужно воспользоваться опытом США касательно того, что там TikTok снова заработал, значит, чтобы разблокировать запрещенный пока еще на территории Российской Федерации Инстаграм. Дмитрий Юрьевич, нужно разблокировать вот эти запрещенные соцсети либо нет, учитывая, что у многих из нас есть VPN, и мы так и так ими пользуемся. Вот в итоге-то нужны они нам или нет, разблокированными?
Конечно, нужны. Но опытом надо воспользоваться китайским, где построен свой китайский Инстаграм. А американский туда никто не пускал, не пускает и не пустит. Есть свой китайский для китайцев. И это правильно. И никакого Ютуба там нет. Там есть такой сервис Билибили. Вот в нем все китайское видео сосредоточено. Их там 1,5 миллиарда живет. И мне там на пальцах рассказывали. А вот у нас там известный блогер, видеоблогер, так сказать, ведет юридический блог. И сколько у него подписчиков? 38 миллионов. Вот это да, юридический блок, представляете? Так и тут. Чего нам все время показываете каких-то детей, которые порвали там всех на очередной программистской олимпиаде? Это отрадно, что у нас такие дети. Только завтра выяснится, что всех этих детей, они ездят на Запад выступать на соревнованиях, там к ним приходят люди из Силиконовой долины, закончили школу, и вот они уже в Силиконовой долине, работают на Пентагон. Чего вы нам их показываете? Это хорошо, что они порвали всех на олимпиаде, а программный продукт они могут сделать какой-то? Нет. Например, наш хороший российский Инстаграм. Ну, функционально так, просто фотки и короткие ролики. Могут сделать, если нет, непонятно, чему вы их учите. Почему не могут? Почему у нас нет своего Инстаграма? Зачем нам чужой вот этот вот канал идеологического влияния на Российскую Федерацию? Свое все должно быть, в том числе и Инстаграм.
Причем наш Инстаграм пытались некий запустить, даже не помню, честно говоря, вот пытаюсь найти, как он назывался, но вот в итоге он он как-то так у нас и не появился. То есть приложение было, но...
Увы.
То ли спроса, да. То ли что, то ли рекламы не хватило чего-то в любом случае. Еще пару интересных предложений, законопроектов от наших депутатов, которые прозвучали на этой неделе. А вы, давайте три назову, а вы выберете, что из этого, ну, вот лучше всего стоит прокомментировать. Значит, во-первых, попросили Следственный комитет расследовать гибель Лермонтова там из-за угла, под которым пуля когда-то, значит, пролетела.
Важнейшее дело, важнейшее.
Новые свидетели, да, появились, да. Простите. Далее поступил в итоге законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Неоднократно, я знаю, что вы эту тему тоже поднимали. Ну и ваш любимый депутат Дованков предложил ввести самозапрет покупок на маркетплейс. А вот тут, на удивление, я, может быть, даже поддерживаю. Потому что иногда в угаре назаказывала, потом думаешь, зачем тебе это надо? Ну, в общем, тут, может быть, и есть такой здравый некий смысл. Что стоит из этого прокомментировать?
Ну, с одной стороны, предложение разумное. Внезапно гражданин Дованков перестал продвигать инициативы изучать в школах культуру доносов, видимо, эксперт в этой области, и давайте самозапрет в магазины. Ну, лично для меня это как-то странно, потому что, например, я книжки люблю, бумажные. Если я себе не остановлю... то у меня весь дом кубометрами книг, кубометрами, они никуда не лезут, лежат на полу вот такими вот кучами. Сам себя останови, дорогой, не надо тебе это покупать, особенно если деньги есть, не надо категорически. Ну, надо ли помочь слабым гражданам? Ну, наверное, да, надо.
Но я, это тоже человек согласен. Сам данная должен инициатива... к этому прийти, да. То есть это же в любом случае...
Все равно полезно хоть как-то себя ограничить, да. Есть же в телефонах там, вот, чтобы я не лазил в телефон, там, допустим, после 18:00 и до отбоя. Полезная функция, да. Ну, включил, галочку поставил там, и не лазишь. Он тебя не пускает, а ты про это помнишь. Что касается всяких тарологов, ну, тут мне смешно все время.
Но запрет рекламы этих услуг...
Все это не поможет, они, неважно, как это никак ничему не поможет, абсолютно. Потому что если у вас люди верят в высшие силы, верят, не знают, а верят, то кроме этих высших сил есть, как это они говорят, темные силы. А можно ли к ним обращаться? Ну, вы идите к этим, к представителям высших сил, которые на Земле, по всей видимости, функционируют. Я видел, у них домики специальные есть. Идите к ним, пусть они своей пастве объясняют, что нельзя обращаться к демонам и чертям. Не помогает, да? То есть даже вот эти вот специально обученные персонажи не могут граждан в чувство привести. Ну, вы же... про веру утверждаете, что это хорошо и правильно, так это, так сказать, наши недостатки, суть, логические продолжения достоинств. Меня цифры удивляют. Я когда услышал, что на это дело граждане России тратят не то 2, не то 2,5 триллиона рублей в год, не могли бы на что-нибудь более полезное потратить? Ну, раз они верующие, они в это свято верят, это для них. В общем-то, и ничего вы с этим не сделаете. Запретить рекламу можно. А у меня вопрос сразу. А рекламу экстрасенсов в телевизоре вы не пробовали запретить?
Я думаю, что все так. Хотя какая реклама? Там целая передача, сколько сезонов, и все
Так это ложь и обман. В отличие от обращения к силам тьмы, экстрасенсорика – это ложь и обман. А вы это, ну, в телевизоре пропихиваете на полном серьезе. Странно. Надо со всех сторон начинать борьбу. А первый про что был?
А первый – это по поводу расследования гибели Лермонтова. Но это, мне кажется, не стоит
в
вообще.
В Думе, я считаю, больше заняться нечем. Это вот приоритетное направление. Ни борьба с наркоманией, ни борьба с поддельной этой алкогольной продукцией, там, проституцией, еще чем-то. Нет. Убийство Лермонтова. Вот на чем нам надо сосредоточиться. Отличные люди. Я надеюсь, это всенародные избранники, они за них голосовали и теперь получают то, за что голосовали.
Дмитрий Юрьевич, очень коротко, 21 числа был День инженерных войск Российской Федерации. У нас есть 20 секунд
поздравляем,
для того, чтобы поздравить.
Поздравляем всех военнослужащих, кто трудится в инженерных войсках. Они все, во-первых, разминируют, а во-вторых, они все заминируют. Они молодцы. Мы желаем им всем здоровья, вернуться домой живыми и здоровыми. С победой. Спасибо, парни.
Далее новости на радио «Спутник» и «Пятница вечер» продолжит свою работу.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена. Добрый вечер всем, кто подтянулся посмотреть и послушать.
Дмитрий Юрьевич, ну что, пятница, вечер, поэтому новости кино у нас на носу. Но прежде чем мы с вами подробно разберем то, что в прошлый раз не успели подробно обсудить, такой маленький спойлер, испорчу всем новости, что мы будем дальше обсуждать, а именно на несколько долларов больше мы подробно сегодня обсудим тонкости перевода. Я хочу с вами обсудить яркую новость, которую, кажется, последние два дня обсуждают все, кому не лень, Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора». И примечательно, что он стал первым русским актером, которого номинировали на «Оскар». Дмитрий Юрьевич, у меня только один вопрос. Мы не умаляем ни в коем случае достоинств Юры, он действительно талантливый человек. Но как вы думаете, не является ли это в том числе политикой для того, чтобы потом, через много лет, сказать, мы русскую культуру никогда не отменяли? У нас вон в 25-м году Юра Борисов был номинирован на «Оскар», первый в истории.
Однозначно является это идеологическое оружие. Еще точно так же, как Нобелевские премии гражданину Пастернаку или Солженицыну, это идеологическое оружие, направленное против нас, со всем уважением к Юре Борисову, направленное против нас, нравится, не нравится, ну вот так мир устроен, и что? То есть тут какие-то эти... Честно говоря, я вообще не понимаю, в чем суть-то. Вот смотрели этот самый художественный фильм «Анора». Это о чем? Пара малолетних дебилов, наркоманов и дегенератов. У них какие-то наркоманские приключения, в рамках которых они женятся, а потом разводятся. Все. Дегенераты эти русские. Вот ваши, так сказать, соотечественники, это русские дегенераты. Я помню как-то это. Вот есть такой художественный фильм, серия целая из трех фильмов, называется «Hangover», то есть «Похмелье», что в русском переводе звучит как «Мальчишник в Вегасе». Какая связь между мальчишником в Вегасе и похмельем, лично мне понять затруднительно, но вот так. Где люди всякое употребляют, а потом на утро просыпаются из похмелюги, вот восстанавливают события. Смешное кино. И есть такой отечественный художник, есть такой отечественный художественный фильм «Горько» Жоры Крыжовникова, который заснял сериал «Слово пацана». Вот, и вот... Вот художественный фильм «Горько» – это отвратительная мерзость с точки зрения наших этих не очень умных детей. Отвратительная мерзость. Русские люди показаны алкашами, дегенератами, смотреть такое нельзя, фу-фу-фу, фу таким быть, как Жора Крыжовников. Фильм, на самом деле, он про свадьбу, на самом деле страшно смешной. А что, вы видели когда-нибудь такую свадьбу, дорогой? Это художественный фильм, который, в общем-то, что-то выпячивает, а что-то скрывает. Ну и уж если на то пошло, то все практически свадьбы, которые я видел, они все вот такие. А я такой ни разу не видел. Я говорю, ну, мне 60 лет, а тебе, видимо, 15. Я видел несколько больше. Я свадеб видел больше, чем ты в своей жизни Воробьев. И гораздо лучше об этом могу судить. Но нет, фу-фу-фу, это отвратительное кино. Там русские показаны подонками, алкашами и дегенератами. Вот выходит фильм «Анора». Восторг. Просто восторг. Настолько интересно, настолько захватывающе, так остроумно и весело. Я ни одной шутки вспомнить не могу. Она там, наверное, есть, но вспомнить не могу. Является ли этот фильм чем-то выдающимся? Ну, но лучший не значит хороший. Лучший, значит, остальные еще хуже. Еще хуже. Является ли там роль Юры чем-то выдающимся? Честно вам скажу, я бы так не сказал. Но... Людям, которые выдают «Оскаров», виднее, по всей видимости. Ну, вот, назначили Юру. Юру можно только поздравить. В жизни сильно повезло. Так, чисто для справки. Люди, которые сняли фильм и получили «Оскара», мы при капитализме живем, после получения «Оскара» расценки на киносъемочные работы у этих людей вырастают в 7 раз. То есть тут ты 100 тысяч долларов получил, а здесь 700 тысяч долларов. Очень хорошо, да, это для, так сказать, продвижения по кинематографической службе очень полезно. Поэтому за Юру только порадоваться, а кино лично мне не нравится, и ничего хорошего лично я в нем не вижу.
Я как раз перед нашим эфиром увидела новость, что у Юры действительно возрос гонорар, и если еще в начале прошлого месяца у него был гонорар 600-700 тысяч рублей за смену, то теперь доходит до 2 миллионов рублей. Но, Дмитрий Юрьевич, вы сказали про шутки, а вы смотрели в оригинале «Анору» или в переводе?
Для того, чтобы обсуждать, я вынужден смотреть в переводе дублированную версию. Но поскольку, ну, вот кино, а вот субтитры английские, там расхождения просто чудовищные. Если подходить, так сказать, с точки зрения переводчика, там говорят на нормальном английском языке, на очень плохом английском языке, там говорят на нормальном русском, на очень плохом русском, и плюс ко всему еще говорят по-армянски. Нам, русским и англоговорящим, непонятно. Там тоже это все переведено. Да, поэтому лучше, если хотите полное впечатление получить, лучше, конечно, смотреть в оригинале, как всегда.
Из забавного на Кинопоиске фильм был предоставлен бесплатно всем, у кого была подписка, но как только появилась новость о том, что Юра номинирован на «Оскар», через час около фильма появилась подпись «Юра Борисов номинант на «Оскар», и фильм стал стоить для просмотра 1 рубль.
Молодцы. Капитализм, да, молодцы.
Через неделю, любопытно, будет стоить 100 рублей. Сколько они вот...
Может быть.
Посмотрим.
Причешут своих подписчиков слегка, да.
Дмитрий Юрьевич, ну последний вопрос по этой теме. В сетях активно рассуждают, должен ли Юра ехать на премию. Вот как вы считаете, он должен ехать, получать ее или нет?
Такая Юрина профессия — играть роли. Если за эту роль его награждают, то почему не ехать-то? Есть ли какие-то запрещения Юре выезжать получать «Оскара»? Я замечу, такое один раз в жизни бывает даже в Америке, не говоря про нас.
Дмитрий Юрьевич, ну, в России тоже предстоит премьера с Юрой Борисовым. Вот-вот, 14 февраля 2025 года в прокат выйдет фильм «Пророк», и он расскажет историю жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В главной роли Юра Борисов. Очень любопытно посмотреть на решалу Игоря в амплуа Александра Сергеевича, что из этого выйдет.
Какой он там решала? Он как медуза. Ни рыба, ни мясо. Вот. Во всем фильме «Анора» есть ровно одна хорошая сцена. Финальная. Где Юра, как бы это помягче сказать, общается с главной героиней, которая, в конце концов, разрыдалась у него на груди, и конец фильма. Вот это хорошая сцена. Все остальное вообще мимо. Где там Юра чего решал, вообще непонятно, нет.
Ладно, Дмитрий Юрьевич, мы с вами относительно современного кино уже поговорили, выяснили, что вот в очередной раз перевод подводит, поэтому медленно и уверенно я перехожу к нашей новоиспеченной рубрике «Старый фильм лучше новых двух», и хочу вернуться к тому.
А я завершу, с вашего позволения.
Конечно, прошу прощения.
Я, с вашего позволения, завершу, потому что когда смотрел этот самый дубляж, ну вот идут англоязычные субтитры. Там мат в 4 этажа, причем такой, как у Тарантино, когда одно и то же слово на букву «Б» в течение, за одно предложение 15 раз повторяют. Отвратительный, гнусный мат. Нецензурная брань, кого не устраивает слово «мат». В переводе ничего нет. Как только разговоры про какие-то известные вещества...
Урезано
вещество не
все.
Упоминается. «Интересная вечеринка», да. Тут они нюхают, здесь они курят, тут они бухают. Ничего этого нет вообще. Если какие-то темы про Россию, это тоже обойдено, скруглено. Я не сомневаюсь, что если его пустят у нас в прокат, они еще его и порежут, чтобы там визуально ничего не было. И что это такое вообще? Где нормальная работа? Ладно, вы там хоть какими-то эвфемизмами заменяете, но это же должно как-то... Ладно, нельзя слово из трех букв говорить, но русский язык богатый. Все поймут, кого куда послали и кто откуда пришел. Все поймут. Интонационно там и прочее. Но нет, здесь изуродовано просто все. Там просто смысл убран смысл происходящего. Я еще раз повторяю, это наркоманы и дегенераты, а у вас какие-то это выпускники филфака, понимаешь, там это, о высших материях разговаривают. Я все кино просмеялся. Настолько убого, настолько это вот жалко выглядит, прям даже не знаю.
Ну, почему запрещенные вещества убрали, предположим, мы можем понять, но почему убрали нецензурную брань?
Не можем.
В жизни?
Не можем. Не можем. Это фильм для взрослых, просто и без затей, для взрослых. Есть ли в нашей жизни употребление всякой дряни? Есть. Творец может снимать про это кино? У нас свободная страна, извините, конечно. Может, конечно. Что с этим кино дальше делать? Детям не показывать. Вот и все. Не показывайте детям. А там я, вот лично я, взрослый человек, я прихожу смотреть кино в кинотеатр, пишите на афише, присутствует нецензурная брань, насилие, обнаженное тело, употребление нехороших веществ. И я сам для себя определюсь, хочу я платить за это деньги и смотреть или не хочу. Вот и все. Вот такой мировой опыт. Представляете? Нет, тут начинается какой-то детский сад. Есть это часть тела на букву «Ж», а вот слова такого нет. Нет, ну вы чё вообще? Стыдно смотреть и слушать.
Дмитрий Юрьевич, ну я на этом остановлю наше это обсуждение, иначе мы вновь не успеем обсудить на несколько долларов больше. Вот мы уже с вами затронули, как перевод неверный может все испортить. Давайте вернемся к тому, что мы начали в прошлый раз, и расскажите о том, как шел процесс перевода, какие тонкости, собственно, перевода были учтены с вашей стороны, когда вы работали над этой картиной.
Но там тонкостей-то никаких нет. Главное, не перепутать телеграф и телефон, как это у меня случилось в первой серии, что там на телеграфе отбивают азбукой Морзе, а я перевел как телефон. Это неправильно. Телефонов тогда еще не было. В целом, там никаких хитростей нет. Есть, конечно, какие-то эти испаноязычные названия, например, какая-нибудь... А населенный пункт называется Агуакальенте, то есть это вроде сладкая вода. Пресная, это подразумевается, sweet water, это пресная вода, вот, всякое такое. Ну, есть сложности, там, например, в первой серии был негодяй, которого играл Жан-Мария Валонте, я не знаю, где у него ударение правильно ставится, его взяли, и убитого в первой серии негодяя, его внезапно оживили во второй серии. Он там, негодяя, играет совершенно другого. Оригинально получилось такое необычное решение. Я бы так делать не стал. Он там проходит под псевдонимом «Эль Индио», то есть индеец по-нашему. Вот надо ли это переводить? Я перевел его как индеец. Это, с моей точки, вот сейчас, с моей точки зрения, уже неправильно, поскольку испанский язык, он и для англоговорящих чужой, и он «Эль Индио» должен быть «Эль Индио». Так нельзя. Вот. Там тоже, кстати, есть характерный момент. Этот «Эль Индио» постоянно курит папиросы с известной травой. Постоянно. И через это в таком слегка невменяемом состоянии находится. Будьте осторожны, в фильме присутствуют сцены курения. Курение вредит вашему здоровью. Вот там 350 человек застрелили, вы про это ничего не сказали. А курение вредит вашему здоровью. Давайте заблюрим папиросы, сигареты. Что это за бред вообще? И этот бред, он повсеместный. Я тут как-то лет 7-8 назад... купил на Блюрее художественный фильм «Калигула». В художественном фильме «Калигула» это практически порнография, а там все квадратиками какими-то закрыто. Я такого в жизни не видал. За мои деньги вы мне какую-то фигню тут продаете. Так нельзя. Я решительно против подобного подхода. Вот. Ну, в общем-то, переводить там это же вестерн, то есть боевик. Они достаточно нехитрые. Дурак, сам дурак, убью, сам тебя убью. Разговоры там по-прежнему отличные. На что играли? На твою жизнь. Там здорово, очень смешно. Чё стрелял? Счёт не сходился. Это Клинт Иствуд трупы в телегу наваливает. Счёт не сходился. И вот ещё одного застрелил. Теперь сошёлся. Получилось смешно. На мой взгляд, вторая серия получилась гораздо лучше, чем первая. Там, ну, во-первых, после успеха первой за пригоршню долларов, катастрофически выросли расценки и у Серджио Леоне, и у Клинта Иствуда. Клинт Иствуд, заехав в Рим, снял там себе тут же особняк, набил девчонками и прекрасно проводил время. Он уже стал в Европе настоящей звездой. По улице не пройти, все на него напрыгивают. В общем, был счастлив. Расценки выросли. С Куросавой, с Горем Балан рассчитались. Вот. Принялись снимать кино. В этом кино уже, ну, если в первой серии был только Клинт Иствуд, вот здесь ему нашли напарника. Напарник у него такой — Ли Ван Клифф. То есть вот сейчас все, наверное, смотрели инаугурацию президента Трампа, где его жена Мелания стояла в такой шляпке красивой. Шляпка точно как у Ли Ван Клиффа. Это угарно получилось, очень смешно. Вот. Ли Ван Клифф, известный актер, ну, как известный, снимался когда-то в немой, так сказать, роли, у него там слов не было, в таком мега-боевике по тем временам, вестерне «High Noon», что по-нашему «Ровно в полдень» называется. Но он там ничего не говорил, но обладал крайне характерной внешностью. Нос крючком, взгляд высокий, стройный, хорош собой. Но при этом, как это часто бывает, сильно пьющий, то есть алкоголик, который не может выполнять свои обязанности актерские на площадке надлежащим образом. Но его, он уже это пришел, так сказать, совсем в упадок, пытался там, он рисовать умел, пытался что-то рисовать, продавать, ничего не получалось, и тут свезло. Позвали в кино, ну и выступил, как говорится, на все деньги. Еще раз, всем, кто эти фильмы не смотрел, настоятельно рекомендую. То есть это просто хорошее кино. То есть прекрасно снятая, отличная музыка, добротный сюжет, незатейливый, но вот с визуальной, так сказать, по визуальной части отлично все выглядит. Даже сейчас, когда смотришь, операторская работа настолько ловкая, все эти потные рожи небритые, все эти там перипетии, приключения очень ловко снято. Ветер, перекати поле, страшные испанские дома. Это 60-е годы, и это настоящая Испания, снимали не в Америке. Опять музыка Эннио Морриконе, опять вот все буквально, все сошлось, все здорово, опять оно выстрелило, в Европе пользовалось еще большим, так сказать, спросом и интересом. В Америке тоже, когда в Америку привезли, то есть он, если правильно помню, за пригоршню долларов он 3,5 миллиона баксов собрал. Это очень много по тем временам. А это 4,5. Это на старте, так сказать. Ну и все стало ясно. Вообще такое славное дело надо обязательно продолжать. И Серджио Леоне, беседуя там со своими этими будущими продюсерами, предложил очередное творение. Он название придумал на ходу, сказал, что новый фильм будет называться «Иль Буона, Иль Бруто, Иль Кативо», что в переводе на русский значит «хороший, плохой, злой». Все страшно заржали, потому что это очень смешно и по-итальянски, и по-английски, конечно. Да, а про что? А про вот гражданская война в США, а люди бегают и ищут деньги, гоняются, так сказать, закладом условным. Вот, те же люди, то есть вот, чтобы Клинт Иствуд, чтобы полковник Мортимер. Мортимер для итальянцев, понятно, Морт – это смерть, а Мортимер – это, ну, смертоносный. Полковник смертоносный звучало бы хорошо. Это как «Апокалипс Нау», там был полковник Килгор, то есть по-русски «Кровищен». Это говорящие, так сказать, имена, всем страшно весело и очень интересно. Подкатил к Клинту Иствуду Дино де Лаурентис, это известнейший продюсер американского, так сказать, итальянского, ну, вообще, мирового масштаба. Вот, Дино де Лаурентис для начала подарил Клинту Феррари, что неплохо было бы покататься, давай уже вместе поработаем. И, в общем-то, вот после этого на пригоршню долларов больше, карьера его поперла вверх и не опускалась уже никогда. Фильм, повторяю, отличный, даже в дурацких переводах, в правильном переводе «Гоблина», конечно, играет совершенно свежими красками. Там не ругаются, обратите внимание, это старое кино, тогда ругаться было нельзя. Можно смело смотреть с детьми. Там присутствует, кроме этого Жанна-Мария Волонте и Ли Ван Клифф, а там еще есть Клаус Кинский, дочку которого, наверное, многие видели в кино. Получилось отлично. Смотрите, не пожалеете. Добротное кино.
Дмитрий Юрьевич, ну я с вами соглашусь, что вторая часть, как минимум с драматургической точки зрения, лично мне, как женщине, была гораздо любопытнее, нежели первая. И вот нас слушают разные слушатели разных возрастов и возрастов, наверное. Прошу прощения, надо будет мне перепроверить.
Что говорят?
Надо будет проверить. Я говорю о том, что я не буду скрывать, что я с этими... Я знала о существовании этих фильмов, но я их не смотрела до того, как мы вот с вами лично переговорили, и вы мне сказали с этим познакомиться ближе. Но как бы вы могли объяснить, почему бы женщинам это кино могло быть интересным? Вот лично мне было интересно, как будет развиваться сюжет во второй части, но мне как женщине тяжело, что вся история завязывается на том, что он любил ту девушку, сестру, собственно, Мортимера, и он ее же хотел, ну, он хотел ее изнасиловать, как я, если я все правильно поняла, и не смог этого сделать, потому что она себя застрелила, так как она досталась другому. Вот мне такие вещи смотреть тяжело. Я девушка впечатлительная, я этого не скрываю, но при этом это классика кинематографа, с которой нужно быть знакомым. Вот как объяснить впечатлительным девушкам, как мне, почему я все равно должна это посмотреть?
Мир жесток, в том числе бывает и вот такое. А речь в фильме про месть, что поруганная честь будет отмщена, и что брательник себя не пожалеет, а доведет дело до конца. И еще забыл упомянуть, опять-таки, отличная музыка Эннио Морриконе. Вот этот звук, который в часах, ну, мелодия, которая в часах играет, отличная вообще, на всю жизнь запомнится. Отличный фильм.
А какая часть из трех ваша любимая?
Вот это, да, самое веселое. По-хорошему, на мой взгляд, по-хорошему дурацкая, с отличными диалогами, мне нравится больше всего. Первая, она, так сказать, вступительная. Третья, она больше медитативная, я бы так сказал. Там все медленно, не торопясь развивается. Это когда Леоне получил денег и уже начал делать то, что ему хочется. Это привело, в конце концов, к художественному фильму «Однажды в Америке», где там Роберт Де Ниро снимался. Там вообще все это еще более медитативно. Вот. А вторая самая хорошая, самая бодрая, самая смешная.
Дмитрий Юрьевич, а вы помните, сколько у вас времени занял перевод первой, второй, третьей части?
Ну, первые две, они очень короткие. То есть такое я за день могу сделать. Там мало говорят, это где-то рабочий день уходит так, грубо говоря, ну, часов 10, может быть. Третий, он длинный, там только из-за... Это 3 дня, я бы так сказал. Вот. Но в целом быстро. Это боевики, там мало говорят.
Но это время, которое вы проводите у микрофона, или это от начала организации процесса до завершения?
Нет, это то, как я текст набираю. Сам процесс у меня отнимает ровно столько, сколько идет кино. Когда я кино в кино показывал, вот фильм идет, я его озвучиваю. Ну, если в студии, то, может, на 10 минут больше. А так, сколько идет, за столько и озвучиваю.
А когда вы занимались переводом, вы, прежде чем сесть к микрофону, продумывали, с какой интонацией будет говорить вот этот, какой темпоритм будет у вот этого персонажа?
Там главное удержаться, чтобы не кривляться сильнее, как актеры. Это мое мнение такое. Не надо из себя изображать Роберта Де Ниро и Клинта Иствуда. Надо как-то это гораздо скромнее быть и оттенять, чтобы зритель на тебя не обращал внимания. Хороший перевод, вот этот закадровый, чем я занимаюсь, это когда зритель через 5 минут просмотра, он про тебя забывает. Он смотрит кино, а не слушает, как ты там всех перекривлял. Поэтому нет, ничем подобным, какими-то там настроями. Не знаю, я ж не актер. Нет, там не нужна такая актерская игра, как в дубляже, например. Нет, там тихонько давай, не пытайся кривляться так, чтобы все тебя заметили.
Ну, именно за этот ваш подход вас и любят, Дмитрий Юрьевич. Мы с вами уходим ненадолго на новости. Оставайтесь с нами. Новости на радио «Спутник».
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона по-прежнему Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, ну что, традиционно с всеми любимой рубрики
да.
Настала эта минута. Малолетний дебил. У нас 4 претендента на этой неделе. Значит, нет, Дмитрий Юрьевич, я не про вас, если вы сейчас так подумали. Я не про вас, а то вы так посмеялись надо мной. Значит, претендент номер один. В Бурятии нетрезвый мужчина пришел в круглосуточный магазин за добавкой. Ну, что-то вот перестало ему быть весело. Денег у него не оказалось, а очень хотелось спиртного. Поэтому ничего умнее он не придумал, как достать любой ценой алкогольный напиток, а именно надел маску, взял игрушечный пистолет и потребовал у продавца деньги и бутылку. Женщина испугалась, спряталась в подсобке, и когда его мужчина попытался перелезть через прилавок, схватить бутылку и не смог вылезти обратно, я напомню, что он был в нетрезвом состоянии, как раз застрял. В этот момент вошел другой покупатель и тут же вызвал Росгвардию. И возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ну, очевидно, если бы пистолет был бы настоящим, там бы уже была другая статья.
Нет, то же самое.
Да, то же самое?
Потерпевший не обязан различать, настоящий пистолет, не настоящий. Да, напишут, что предмет, похожий на оружие, разбойное нападение. Достойный кандидат, да. Кто следующий?
Ну, подождите, тут все постарались. Значит, в Краснодарском крае молодому человеку грозит тюрьма из-за ложного доноса. Ему 22 года, он потратил некоторые средства из семейного бюджета, а именно 1,5 миллиона рублей, и понял, что родители сейчас ему, мягко говоря, что-нибудь не то сделают, и решил, что нужно скрыть растрату. И в полиции заявил, что его знакомые вместе с двумя сообщниками угрожали физической расправой и требовали как раз именно эту сумму. Полиция провела проверку, и информация не подтвердилась. И теперь молодому человеку грозит лишение сроком до 3 лет за заведомо ложный донос.
Вот это молодец. Тут все молодцы. С одной стороны, родители, которые обеспечивают подобному персонажу допуск к 1,5 миллионам, которые он может взять и непонятно куда потратить. С другой стороны, сам персонаж, который вот так вот со своими знакомыми обошелся, подведя их под статью, молодец.
Ну,
этот получше, чем предыдущий.
Подождите,
да. Трезвый был.
Дмитрий Юрьевич, я продолжаю. Теперь новости из Британии. Господи, нельзя над таким смеяться, грешно, но я не могла об этом не рассказать. Значит, британка пришла на МРТ, но проблема в том, что она забыла в себе секс-игрушку, а именно анальную пробку. Не знаю, забыла ли, оставила ли ее. И металл пробил насквозь ее брюшную полость. Оказалось, что как бы безобидновые силиконовые секс-игрушки есть металлическое ядро, и на него, собственно, и подействовал сильный магнит от томографа. Показала богатый внутренний мир.
Как это говорят у них в Британии, we have winner. По-моему, это победительница, да. Кто еще?
Ну и последний на этой неделе. Преступник в США не смог ограбить банк из-за своего кривого почерка. Он пришел в банк, подал записку сотруднице с требованием выдать наличные. Но он ничего не сказал, а это было написано на записке. И женщина не смогла разобрать, что написано, извинилась, сказала, ну я не могу, я не понимаю. Он быстренько скрылся из банка, а записка осталась у нее. Ну и она эту записку отдала сотрудникам банка, быстренько, с трудом, но расшифровали. И теперь у преступника, так как попало лицо на камеру, разыскивают за попытку ограбления.
Атас. Ну,
тяжелый выбор на этой неделе.
Счастливая обладательница анальной пробки – это, безусловный чемпион на МРТ. Это, господи, что только в жизни не бывает. Этот обладатель чудесного почерка – это точно на втором. Да, ну а этих двоих давайте поместим на 3-е место, да. Оба хороши, но одинаково.
Я же вам сказала,
да.
Дмитрий Юрьевич, я только начала на этой неделе, ну
богатая
очень
подборка,
постарались.
Богатая, да.
Очень, ну, я долго искала, и передаю большую благодарность и привет нашим слушателям и подписчикам, которые активно участвуют в еженедельном обсуждении и кидают претендентов на, собственно, нашу рубрику. Дмитрий Юрьевич, ну теперь все-таки о действительно важных вещах. В Госдуме заявили, что со временем, благодаря роботизации и искусственного интеллекта, в некоторых сферах будет установлена 4-дневная рабочая неделя. Что любопытно, никакого снижения заработной платы и производительности труда, по словам депутатов, не будет, но есть один нюанс. Законопроект никто вводить не будет. Чиновники считают, что все будет происходить эволюционно. В случае же принятия закона можно столкнуться с серьезными и необратимыми последствиями. А вот когда именно рабочая неделя должна эволюционировать в четырехдневную, не уточнили. Как у вас, как вы думаете, какие перспективы с четырехдневной рабочей неделей в России?
Живу давно. Четырехдневную рабочую неделю еще товарищ Сталин хотел внедрить. Если бы не было войны Великой Отечественной, то внедрил бы, потому что пролетарии должны заниматься саморазвитием, а не торчать на работе. Сократить планировалось рабочий день до 6 часов, рабочую неделю до 4 дней. И, в общем-то, если бы на нас в очередной раз Объединенный Запад не напал, то, возможно, так бы и было. Обратите внимание. Никакого искусственного интеллекта, только интеллект товарища Сталина. Как-то непонятно, но то, что происходит сейчас, тут дело скорее не в том, чтобы граждане занимались саморазвитием. Просто граждан слишком много, они не нужны в таких количествах, да, для такого состояния промышленности и экономики, которые сейчас. Грубо говоря, на планете живет уже 8 миллиардов, а достаточно одного. И что с этими людьми делать, никому не ясно. То есть их как-то надо куда-то задвинуть. Именно для этого изобретают там какие-то... Как это? Я забыл, как называется. Когда ты не работаешь, а тебе все равно деньги дают. Для этого изобретаются какие-то метавселенные, чтобы ты сидел где-нибудь в Фейсбуке, запрещенном на территории Российской Федерации за экстремизм и терроризм, и через, так сказать, социальную сеть, там, в виде какого-то этого аватара, человечка, зверька, общался с окружающими. Главное, чтобы ты на работу не ходил. Вот тебе гарантированное пособие, на работу ходить не надо. Идеал – это, конечно, «Матрица», художественный фильм, где тебе в башку просто штекер втыкают, и дальше тебя чем-то кормят, я не знаю, жижей какой-нибудь, а ты в волшебном мире находишься. Ну, не нужен ты, не нужен вообще. Вот для этого предпринимаются серьезные шаги. Сработает ли это? Ну, для меня загадка. Конечно, понятно, что станок с числовым, это, ЧПУ, станки ЧПУ, понятно, что нынешние станки работают гораздо лучше, чем люди, и требуют значительно меньше персонала. То, что раньше делали руками, напильниками, теперь вроде как в тех объемах не надо. Техника справляется уже без человека. Там и фрезерные, и токарные операции совершенно спокойно выполняются без людей. Но это мне все время как-то, знаете, вот когда изобретали предельно ткацкие станки, а британские луддиты бегали с ломами, и эти станки ломали, потому что они лишат нас работы, мы умрем от голода. Как-то не получилось. То есть эти люди, которые высвободились из одних областей, они, парадокс, нашли себе применение в других областях. Станки не ликвидировали необходимость труда. Она труд изменился, это да, но не ликвидировали, нет. Получится ли это сейчас? Это они, я правильно понимаю, эти граждане говорят про Россию?
Да-да-да, это наша Госдума обсуждает.
Да-да-да, недавно нам из правоохранительных органов сообщали, что в стране находится 12 миллионов мигрантов, которых сюда завезли, чтобы они работали. Вот у них почему-то рабочий день вообще не нормирован, вообще не нормирован. Работать может по 16 часов без выходных всегда просто. Хотелось бы узнать, это за их счет у нас будет четырехдневная рабочая неделя? Что вообще такое? Что вы говорите? В стране людей нет. У нас нет безработицы. А значит, нет людей. Их не хватает тупо для того, чтобы что-то делать для развития страны. Вы какие-то мегастанки построили? Нет. Чубайс нам все станкостроение уничтожил, и станки можно покупать только за границей. Вы их уже накупили столько, чтобы наши граждане, там вот, так сказать, в три смены, в 10 раз сократив количество рабочих рук, работали. Я что-то про такое не слышал. Наоборот, людей надо больше, и работать надо гораздо больше, несравнимо больше, чем сейчас. А тут какие-то странные, мягко говоря, инициативы. Законы принимать такие не надо. А как оно без законов работает? Объясните, пожалуйста. Если у вас законом определен 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя, А отменять вы это не хотите, да? Ну, странно как-то.
Мне очень любопытно, что если однажды это станет реальностью, как эти выходные будут выглядеть? Три подряд или, например, два выходных, как было, и где-нибудь среди недели, также во Франции какое-то время делали, чтобы совсем все не распоясались, что называется?
Не знаю. По-моему, люди вообще работать перестанут. Я так это вижу.
Дмитрий Юрьевич, ну пока у нас беспокойство о том, сколько дней в неделю надо работать, безумная история из Китая. Значит, одна компания решила поощрить своих сотрудников, купила 500 лотерейных билетов в ларьке и в подарок раздала сотрудникам в конце года. Но дело в том, что один из билетов оказался с джекпотом, и парень выиграл 6 миллионов йен, то есть 84 миллиона рублей, что очень удивило бухгалтерию, которая заранее предусмотрительно изучила, чтобы не было никаких билетов, собственно, с джекпотом. И когда это выяснилось, начальство потребовало поделить...
Какая интересная лотерея.
Вот такая любопытная. Начальство потребовало поделить выигрыш со всем офисом. Ну, молодой человек, естественно, отказался. Дело дошло до полиции. В полиции согласились, что делить выигрыш парень не обязан. Как вам такая замечательная история?
Добрый. Первое, оно же самое интересное, что бухгалтерия отобрала билеты, которые ничего не выигрывают. А как это в лотерее такое возможно? То есть это жульничество какое-то, начиная с самого верха и до самого низа. А пацан выиграл, молодец, бухгалтерия ошиблась. Ну и, естественно, с моей точки зрения, никому он ничего не должен. Если сам захочет какие-то, я не знаю, добрые дела делать, ну, может быть, а навязывать ему такое, это, мягко говоря, странно. Молодец, поздравляем с выигрышем.
Дмитрий Юрьевич, а вы когда-нибудь выигрывали в лотерее?
Да.
Да? И какой у вас
25,
был...
25 рублей самое большое. 10 рублей выигрывал, 25 рублей выигрывал. Но машин там и миллионов нет никогда.
А вот если бы вы выиграли вот этот лотерейный билет 84 миллиона рублей, вы бы как распорядились этим выигрышем?
Расскажу анекдот немедленно. Так, так. Русского спрашивают, выиграешь миллион долларов, что с ним будешь делать? Он говорит, долги раздам, а остальные подождут.
Ладно, про образование. Сегодня, 24 января, Международный день образования. Почему я об этом вспомнила? Потому что очень кстати на просторах интернета обнаружила следующую новость. Песни «Шамана» и Олега Газманова могут войти в школьную программу уже со следующего учебного года. Я хочу заметить, что экспертная группа не просто какая-то из депутатов и из кого-то, кто сидит в Министерстве образования. В их числе все-таки дирижер Валерий Гергиев, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Гнесинки Александр Рыжинский. Ну и также депутаты, чиновники, преподаватели музыкальных школ и институтов. Ну и, собственно, рабочий план и рабочий вариант песенника с патриотическими произведениями будет представлен к середине февраля. Как вы считаете, как эта инициатива отразится на уровень патриотизма среди школьников?
Никак. Никак. Я, честно говоря, вот что-то я затрудняюсь понять, а что именно там изучать? При чем тут шаман? Почему не ласковый май? Ласковый май гораздо популярнее, чем шаман. Почему шаман? Газманов, а у Газманова какие песни? Путана? Или что там у него еще есть? Эскадрон моих мыслей лихих? Или там какие-нибудь «Те, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив». Да о чем вообще? Вот это предлагается изучать. Ну, мягко говоря, для меня это как-то странно. Являются ли эти исполнители популярными? Да, безусловно, являются. И что? И что дальше-то? Это что? Действительно, некие, скажем так... Высшие произведения, высшие проявления творчества в родной стране, мне так не кажется. Нет. Это просто популярная музыка. Все. Что там изучать, для меня загадка. Какие-то странные люди рулят процессом.
А что лучше изучать на уроках музыки в школе? Вот нам включали исключительно классику. Я ничего против классической музыки не имею, но такое ощущение, что есть только она и больше ничего.
Это правда. Я когда-то учился в музыкальной школе, кроме музыки как таковой, мы еще изучали сольфеджио, музлитературу, кто где родился, крестился, как жил, что сочинил, о чем хотел сказать в данном музыкальном произведении. Это для меня все время загадка была, как вы догадались, что он хотел бах такого сказать. Так это вершины человеческого духа и творчества, и Бах, и Бетховен, и гражданин Галинко. Это вершины, да, на, ну, к чему человек должен стремиться? Ну, если примитивно, то к идеалу. Что ближе всего к идеалу? Та-да-да-дам, так судьба стучится в дверь. Или эскадрон моих мыслей лихих. Даже как-то не смешно, вы знаете. То есть, если действительно, когда литературу изучаете, я правильно понимаю, что надо начинать не с Толстого и Достоевского, а с Дарьи Донцовой. Да, вот с этого надо начинать. Ну, по-моему, какой-то бред. На мой взгляд, нет.
Ну, посмотрим, что из этого выйдет и как, что утвердят. Вот в середине февраля, собственно, и ознакомимся. В продолжение разговора про образование выпускники 9 класса для получения аттестата будут сдавать всего 2 обязательных экзамена. Я напомню, их было 4. Теперь это только русский язык и математика. Законопроект уже внесен в Государственную Думу. И заявили, что новая мера проведения ОГЭ будет действовать в Москве, Петербурге, Тюменской, Ростовской областях и Северной Осетии. Как вы считаете, с какой цели сократили количество сдаваемых предметов в 9 классе? Что, вот вообще не можем сдать 4?
Я считаю, с дурацкой. Чем меньше спрос, тем хуже обучение. Уже многократно рассказывал. Вот у меня в 10 классе у меня была учительница химии. У нас там тогда впервые появились стеклянные доски, такие с раскладными ушами. И на химии у нас за партой сидело по 3 человека. Вот вызывали 6 человек к доске, на этом наухе. Сзади, спереди, посередине доска пополам, 3. С одной половины доски, 3 половины, с другой половины доски. 6 человек отвечает у доски. И первые 3 парты, еще 9 человек. Итого 15 пишет письменно, так сказать, отвечает на вопросы. Их не спрашивают ни о чем. Посмотрел, да, все нормально, садись. Или ненормально, и другая оценка получится. Еще кого-нибудь вызовут устно отвечать, пока эти сидят, пишут. Итого, раз в 2 урока тебя обязательно спрашивали. И при этом, хотел ты знать химию, не хотел ты знать химию, ее все знали, абсолютно все. Как это огурец, помещенный в рассол, хочет он того, не хочет, он будет соленым. Вот так вот работают нормальные педагоги. А те педагоги, у которых на уроках игры, процесс геймификации и отсутствие какого бы то ни было спроса, а кого вы выпускаете? Ну, балбесов, это совершенно очевидно. Вам, наверное, дураки нужны. Ну да, вот, продолжайте. Направление выбрано верное. Ломали систему советского образования, придумали какую-то дрянь, и теперь только ухудшают. Молодцы, да, так победим.
Очень любопытно, как это отразится на общей успеваемости школьников.
Плохо.
Ведь предполагается, что после 9 класса можно было уйти в колледж, то есть теперь в колледж можно поступить что, только с 2 предметами?
Не должно быть никаких колледжей, Алена. Должны быть простые советские профессионально-технические училища, ПТУ. Все. Какие колледжи? Вы о чем вообще? Мы не в Америке и не в Англии. Нет у нас никаких колледжей и нет у нас никаких лицеев идиотских. ПТУ, техникум, институт, университет. Все. И тогда всем понятно, кто где учится и кто чем занимается.
Дмитрий Юрьевич, но у нас же очень любят что-то все время менять в системе образования. Поэтому все впереди.
Таких людей палкой гнать надо. Гнать палкой. Они ерундой занимаются, они детей учат.
Ну, может, и от колледжа избавимся. Ладно, с 2025 года вузам нельзя будет принимать неограниченное количество студентов на платную форму обучения. Если раньше вузы могли увеличивать план приема студентов на договорной основе по мере получения запросов, то с этого года количество контрактников, которые может зачислить вуз, будет четко регламентироваться. И таким образом недобор на платные места возможен, а перебор нет. Это что получается? Что высшее образование у нас станет только для элиты? Ведь раньше ссылочку присылочку, если что, куда-нибудь, но можно было пристроить за денежку.
Ну, как-то странно. По-моему, высшее образование должны получать те, кто способен его получить. Например, те, кто хорошо отучился в школе, сдал отличные экзамены и пошел дальше в вуз. Вот эти люди. Если люди платят деньги, как только заходит речь про деньги, это сразу не про образование, не про медицину, это вообще, это про деньги сразу. Вот они деньги платят. Давайте 100 человек наберем вместо 20, и ничего с них спрашивать не будем, потому что они платят деньги. А всего-то и надо как следует спрашивать, и тогда все отсеются. Вы же это, меньше, да лучше, такой лозунг должен быть. А там наоборот, ну и что, что дерьмо, зато полный рот. Это зачем вообще? Что, стране это надо? Зачем эти люди? С одной стороны, конечно, это ваши деньги, можете угробить, так сказать, на свое чадо. Оно как тупым было, так тупым и останется. Другое дело спрос. Как вы его выучили? Вот если бы туда приходили другие педагоги принимать у них экзамены, вы их учите за деньги, учите. Просто, например, из соседнего учреждения будут экзамены принимать и взятки не брать, мы за этим проследим. Тогда, да, тогда понятно станет, что вы их ничему не учите. А так, это просто наживо. Мне такое не нравится категорически. А способ борьбы выбран какой-то странный. Вместо ужесточения спроса, давайте меньше людей возьмем, и чего? Точно такие же балбесы будут.
Очень любопытно, приведет ли это ограничение к увеличению стоимости обучения, потому что сейчас-то учиться
может
очень, да, дорого, а, видимо, будет очень-очень дорого и совершенно недосягаемо. Ну и в завершении темы про образование. Тут у меня упал интерес на следующую новость, что эксперт по снятию стресса, во-первых, оказывается, есть эксперты по снятию стресса, покончила с собой из-за стресса. 52-летняя москвичка предлагала курсы по тревожности и творчеству, но сама состояла на учете в психдиспансере. Ее нашла мертвая дочь в ванной с запиской, летела, хотела, но не смогла, сгорела, простите все, кого знаю. Ну, во-первых, это какой-то просто трагифарс, мне кажется, Дмитрий Юрьевич. Во-вторых, если,
согласен,
если уж, да, о серьезном, то как в большом городе снизить уровень стресса? Это может кто-то тебе в этом вопросе помочь? Или все-таки ты сам должен со своей головушкой договариваться?
Ну, американцы находят решение в таблетках. То есть, если таблетка тебе помогает лучше жить, например, испытывать меньше беспокойства. Ешь таблетку, да, они же есть, эти самые таблетки, в неограниченных количествах, они не исчезнут там завтра, послезавтра. Ешь спокойно и живи под таблетками. Будешь, конечно, слегка контуженный, но тебе будет лучше, ты не будешь беспокоиться, не будешь переживать. Вот у них такой путь. Можно ли так? Конечно, можно. Каждый сам для себя выбирает. Но с моей точки зрения, это все всегда упирается в состояние организма. Для начала, как уже многократно говорили, крепкий сон. Ты должен высыпаться постоянно. Не один раз на выходных, а постоянно. Значит, надо поломать режим дня, чтобы рано ложиться, рано вставать. Это раз. Во-вторых, надо заниматься физкультурой. Постоянно, ежедневно. Физкультура – это минимум полчаса в день, чтобы у тебя пульс был не ниже 120 ударов в минуту. То есть, ты должен потеть от этих занятий. Ну, вот, еда на третьем, так сказать, месте. Вот когда ты вот это вот устаканишь, тогда внимательно, оно происходит не быстро, внимательно, на следующий день ничего понятно не будет, и через месяц ничего понятно не будет. Вот через несколько месяцев, условно полгода, да, там видно, если не выправляется, ну, возможно, у тебя какие-то гормональные сбои, действительно. В большинстве случаев это физкультура и сном, и едой решается вот 154%. Ну, надо сходить к врачу, который, возможно, посоветует тебе какие-то таблетки и попробовать их. У меня есть и такие знакомые, и другие знакомые, которые и таблетки едят, и которые физкультурой занимаются. Физкультура, на мой взгляд, гораздо безопаснее для башки в первую очередь. Без вот этого внешнего воздействия на работу мозга она безопаснее, и вы не поверите, полезнее, вот как-то так. И не надо будет лежать в ванной с дурацкими записками. Тетеньку жалко, выражаем соболезнования, но, в общем-то, натурально сапожник без сапог. Как же ты других-то учила? И кто тебе вообще разрешил этим заниматься, не имея диплома? И вот с башкой такое. Печаль.
Дмитрий Юрьевич, к сожалению, наш час подошел к концу. Мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята,
да,
сил, мужества,
поздравляем,
здоровья,
парней,
победы. Ждем вас.
С Днем инженерных
войск.
Днем инженерных еще раз.
Войск.
Да, да.
Все, Дмитрий
все
Юрьевич,
разминируйте, все взорвите, возвращайтесь.
До следующей недели. Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. Новости на радио «Спутник».
Счастливо.